Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске реакция на смерть Джона Маккейна и Иосифа Кобзона, новые подробности трагедии в Центральноафриканской Республике и путинское смягчение пенсионной реформы. В субботу 25 августа умер американский сенатор Джон Маккейн. В честь непримиримого критика российской власти комментаторы, которым близки его взгляды, написали немало добрых слов. Владимир Карамурза.
Принципиальность и порядочность – редкие качества в современной политике, и Джон Маккейн был редким. Таких вообще мало, а в политике тем более. Он всегда говорил правду и всегда защищал то, во что верил, как бы неудобно и невыгодно это ни было. Кремлевские телеканалы сегодня рассказывают о смерти непримиримого врага России. Это, разумеется, ложь. Он был врагом путинского режима, но никогда не был врагом России. По всем важным для нас вопросам, от закона Магнитского до поддержки российских политзаключенных, на него всегда можно было положиться. Джон Маккейн был сильным, светлым и честным человеком. Царствие ему небесное и вечная память.
Олег Козырев.
Он был настоящим другом России. Ради гражданина нашей страны Сергея Магнитского, убитого коррупционерами, принял закон для борьбы с коррупцией и в России, и по всему миру. Мало кто из политиков мира так сопереживал нам.
Вадим Суходольский.
Джон Маккейн выступал не против России, а против нашего несменяемого начальства. Против начальства, из-за которого россиян сажают за мемы, лайки и репосты. Не надо путать отечество и начальство. Вечная память.
Твиттер записки сумасшедшего.
Сенатор Джон Маккейн – это как раз тот случай, когда американец больше патриот России, чем некоторые россияне. Прямой и честный человек. Он не враг России, как многие считают. Он враг клептократического режима Путина. Путин принес России больше вреда, чем все враги вместе взятые.
Аркадий Бабченко.
Я буду стараться, чтобы после моей смерти в Мордоре обо мне говорили так же, как сейчас о Маккейне. Самый главный русофоб, исчадие ада, главное зло Америки. Вы прожили правильную жизнь, сэр. Покойтесь с миром.
Главным русофобом Америки назвала Маккейна в своем некрологе РИА Новости. Нелестно высказались о покойном сенаторе в сети и многие известные российские политики и медийные лица. Рамзан Кадыров.
Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем не объяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт ее существования. На все воля Аллаха. Россия была, есть и будет.
Маргарита Симоньян.
По поводу смерти Маккейна могу сказать следующее. Как добрая христианка, всем непримиримым врагам моей родины я желаю мира и покоя. Разумеется, на том свете.
Эдуард Лимонов.
Маккейн помер от рака мозга. Одним врагом у России меньше. Монстр был тот еще. Не смейте сожалеть. Не каждый умерший достоин сожаления.
Прокремлевский политолог Сергей Марков написал в честь Маккейна длинный пост, в котором назвал его сенатором зло.
Неправда, что американцы считают Маккейна чуть ли не идеалом политика-патриота. На самом деле, большинство американцев прекрасно понимает, что именно сверхагрессивность таких, как Маккейн, ведет Америку в тупик. Поэтому всегда американцы воспринимали Маккейна именно как супер-ястреба и с облегчением видели, что никогда он не был в исполнительной власти. К счастью для США, он не формировал политику США. Сенатор – зло. Именно из-за таких, как Маккейн, у Америки так много врагов.
За участие во Вьетнамской войне сенатору досталось особенно сильно. Некоторые комментаторы ставят ему в упрек даже то, что он более 5 лет провел во вьетнамском плену. Рустем Адагамов.
Люди в Твиттере, которые сегодня с придыханием пишут о Маккейне, вы не забывайте, что парень принимал участие в операции «Rolling Thunder» — ковровых бомбардировках с целью уничтожения гражданского населения и сельскохозяйственных посевов. 23 боевых вылета на бомбардировщике «Skyhawk». Вообще не герой.
Саша Кононович.
Ушел Маккейн, русофоб, так и не смирившийся с тем, что струсил и сдался в плен вьетнамским коммунистам. А если точнее, сдался он русским, потому и ненавидел искренне их всю жизнь. Маккейн слабый, никчемный военный. Он сдался в плен, трус. Он не выбрал судьбу Романа Филиппова.
На это есть и возражение. Александр Осовцов.
Джон Маккейн был чистейшим героем справедливой войны, которую красная агентура и полезные идиоты называли грязной. Его, бойца за свободу, пытали те палачи, которых левые всего мира называли воинами-освободителями. И президентом страны, лидера свободного мира, он не стал, потому что очередная левая волна накрыла Америку. Думаю, что он был бы великим президентом, но эпохе повезло с Маккейном гораздо больше, чем ему с эпохой. Надеюсь, что хотя бы новая эпоха воздаст ему должное. Светлая память капитану первого ранга и сенатору Джону Маккейну, солдату и джентльмену.
Многие отзываются о Маккейне как об осколке ушедшей эпохи. Сергей Шмидт.
Ни в одних поминальных словах по поводу сенатора Джона Маккейна не встретился красивый штамп. Теперь 20 век окончательно закончился. Можно сказать, что при живом Киссинджере говорить такое кощунственно, но вероятнее, что до подлинного исторического величия злой следователь американской внешней политики все-таки не дотянул.
Екатерина Винокурова.
С точки зрения политики по отношению к России, Маккейн, в силу особенностей биографии, по сути, так и не вышел из идеологии времен Холодной мировой войны. В этом плане по его выступлениям можно судить о настроениях по отношению к России американцев определенного возраста и с определенным бэкграундом. На другой чаше весов была макфоловская концепция перезагрузки. Как раз уже наоборот, излишне прекраснодушная и вообще не обремененная никаким практическим опытом. И та концепция, к сожалению, мало учитывали современные российские реалии. Травмы 90-х, точки пересборки нации, и так вышло, что обе концепции, к сожалению, вместо снижения глобальных рисков, порождали только их увеличение.
Но его обращение к российскому народу, опубликованное 5 лет назад, не теряет актуальности и по сей день. И многие вспоминают его.
Российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне, как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я не антироссийский, я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня. Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.
В деле о гибели 3 российских журналистов Центральноафриканской Республики появились новые подробности. В центре внимания на этой неделе оказалась переписка журналистской группы и редакторов Центра управления расследованиями. Ее опубликовала РИАФАН, СМИ, которая контролируется Евгением Пригожиным, чье имя, в свою очередь, связывают с частной военной компанией «Вагнера», деятельность которой и собирались расследовать погибшие. Многие из фрагментов переписки позволяют предположить, что поездка журналистской группы была спланирована из рук вон плохо. Игорь Белкин.
У нас выезды на конференции в туристические районы безопасных мегаполисов спланированы раз в 100 тщательнее, чем это расследование. Ребят просто отправили на убой, вдогонку попрекая расточительностью придачи взяток.
Наталья Кадырова.
2 года назад я снимала фильм «ВЦАР». Сейчас, читая статью, поражаюсь, кто все эти люди и в какой Таиланд они собирались. Умиляют, как они ищут жилье на Airbnb и Букинге, и искренне удивляются, что ничего не могут найти. Изумляются, что им не разрешили снимать в аэропорту. А много они знали аэропортов, где можно снимать, и что им не удается попасть на военную базу.
Анна Карпюк.
Я к турпоездкам по Европе лучше готовлюсь, по меньшей мере жилье бронирую заранее, интересуюсь, на каком языке говорят в стране. А тут в Африку снимать ЧВК поехали вообще наобум. Толком не пообщались, даже не с фиксером, только на месте поняли, что в бывшей французской колонии почти никто не говорит на английском. При этом редактор предлагает чуть ли не штурмом брать предполагаемую секретную военную базу. Было бы смешно, если бы не 3 трупа.
Мария Слоним.
Мне жаль, что я не могу оказаться на одной стороне с теми, кто винит МБХ и использует эту историю против него. Нет, он не виноват в том, что произошло с Джемалем, Расторгуевым и Радченко. Я считаю, что виноваты непосредственные организаторы экспедиции, не проработавшие все риски, не потрудившиеся разобраться в том, что представляет собой ЦАР и работа там журналистов. МБХ несет ответственность, потому что он создал и финансировал ЦУР, и он это признает». Но я совершенно не понимаю тех, кто ахает по поводу публикации рабочей переписки между съемочной группой и организаторами съемок. Конечно, ФАН, которая опубликовала переписку и которая все связывают с Пригожиным, выгодно показать, как безобразно все было организовано. Но это не отменяет того, что все было безобразно подготовлено. И невольно, у меня во всяком случае, возникают сомнения в том, кто виноват в нелепой гибели талантливых людей, наших коллег».
Многие призывают не винить организаторов поездки и напоминают, что фрагменты переписки выложила в публичный доступ вражеская сторона конфликта. Вполне возможно, что это было сделано с целью манипуляции общественным мнением. Роман Попков.
ФАН опубликовал переписку Архана, Александра и Кирилла с ЦУРом. Зачем это нужно ФАНу, очевидно. Но вот почему куча вменяемых людей ведется на эту простую разводку, совершенно непонятно. Давайте по порядку. Журналисты поехали в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК Вагнера. Эта ЧВК принадлежит Пригожину и финансируется им. Все контакты в ЦАРе, которые журналистская группа смогла получить, были предоставлены Кириллом Романовским, сотрудником ФАН, агентства, принадлежащего Пригожину. Это было сильно неосторожно, но Александр Расторгуев считал Романовского заслуживающим доверия и убедил в этом остальных. Эти контакты, как теперь выясняется, были во многом фейковыми и привели журналистов в специально для них подготовленную ловушку. Понимал ли Романовский, в чем он участвовал или нет, пока не ясно, но станет известным. Теперь журналист ФАНа Романовский на деньги принадлежащего Пригожину ФАНа при поддержке пригожинского ЧВК «Вагнер» проводит расследование, а ФАН сливает фрагменты переписки, призванные убедить всех, что во всем виновата плохая организация поездки и отсутствие охраны и аккредитации.
Александр Амзин.
Если девушка идет в темный переулок, а там ее изнасиловали, это не вина девушки. Виноват всегда насильник. Если журналисты поехали делать свою работу, а их там убили, вина лежит не на организаторах поездки, не на заинтересованной стороне, сливающей данные о поездке. Виноваты всегда убийцы. Однако почему-то все обсуждают, виноват ли ЦУР или ФАН, и никто не обсуждает, кто все-таки обстрелял машину и изъял аппаратуру. Зачем совестить тех, кто виноват, разве что косвенно? Расследование ФАН в этом смысле не удалось. Оно показывает халатность, но даже на шаг не приближает нас к настоящим убийцам.
Других комментаторов возмутили не только подробности организации поездки, но и то, как повели себя организаторы после того, как стало известно о гибели журналистов. Андрей Цверблис.
Я не буду разбирать, кто виноват. Меня шокирует другое. Реакция издателя и главреда ЦУР, которым надо было бы как минимум покаяться и признать допущенные ошибки. Уверен, что это хоть как-нибудь смягчило бы ситуацию. Но нет, они изворачиваются вполне в стиле российского Министерства обороны. Да, возможно, ФАН, который опубликовал внутреннюю переписку редакции, поступил не очень красиво. Об этом можно спорить. Но переписка-то есть, и по ней очень многое видно. Вместо этого Коняхин дает комментарий Дождю. Вы все врете. И отключает телефон для остальных изданий. Ходорковский пишет нечто схожее в Фейсбуке и вместе с Невзлиным придумывает активное мероприятие, создает показушный фонд расследования преступлений против журналистов. При том, что, как говорят, репатриация тел погибших журналистов проводилась за счет бюджета, а семьям не выплатили никакой компенсации. И чем дальше, тем большее отвращение все это вызывает.
Карина Орлова.
Переписку журналистов с Коняхиным должен был опубликовать ЦУР, а не ФАН. Коняхин должен был уйти в отставку или быть отстранен, а затем после опубликования переписки уволен. МБХ должен был публично взять на себя ответственность, как человек, нанявший Коняхина.
Михаил Ходорковский поначалу назвал публикацию стандартным приемом отвлечения внимания, но позднее реакция общественности заставила его выступить с радикальным заявлением.
По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте – фиксера. Ответственность за эту ошибку и в целом качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа. Даже частичная ответственность – это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю в качестве инвестора поддерживать проект «Центр управления расследованиями». Хочу повторить, что не снимаю с себя свою часть ответственности за гибель Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею к нему отношение.
Как Ходорковский, так и ФАН проводят сейчас в ЦАР независимое расследование обстоятельств, при которых погибла группа. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Прославленный деятель советской эстрады Иосиф Кобзон боролся с раком с 2002 года. И слухи о его смерти появлялись и раньше. В то, что его действительно не стало, оказалось сложно поверить. В конце концов, он был всегда, а за смертью каждый раз следовало воскрешение. Понятно было, что соболезнованиями в сети дело не ограничится. Очень уж многогранной была личность покойного. Член «Единой России» с 2007 года, депутат Госдумы 6 созывов, активный сторонник аннексии Крыма, попавший в санкционные списки США и ЕС, пока патриоты превозносят за заслуги певца перед путинской Россией, противоположному лагерю есть, что ему припомнить. Сергей Собянин.
Главный голос страны и нескольких поколений, таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким.
Владимир Варфоломеев.
Однажды я был на его живом концерте. На границе с Афганистаном, стоя на грузовике, Кобзон пел для российских пограничников. На сцене он выкладывался на всю катушку, как, впрочем, и в Госдуме, где голосовал за самые жестокие и несправедливые законы.
Твиттер мысли президента.
Кобзон перед смертью проголосовал за повышение пенсионного возраста россиян.
Твиттер Кот да Винчи.
Пишут всякое, но для миллионов людей он останется мразью, которая подарила больному онкологии ребенку не курс лечения в Германии, а пластмассовую пирамидку. Это не считая его поддержки террористов в Донбассе.
Николай Подосокорский.
Фигур такого масштаба, обладающих могучей волей и удивительной гибкостью, при кажущейся одеревенелости, в среде охранителей всегда было мало. В этом смысле с Кобзоном можно сравнить разве что Никиту Михалкова. Оба талантливые советские деятели, которых соблазнила власть, и они так в нее влюбились, что готовы были пожертвовать ради нее чем угодно – репутацией, талантом, близкими людьми.
Владимир Милов.
Иосиф Кобзон, конечно, был совершенно уникальным человеком. Он умудрился в каждом времени оставить, как говорится, свою отметину. В совке он был олицетворением самого противного и тошнотворного официоза во славу КПСС, который мы все ненавидели. Потом совок рухнул, наступили 90-е, и, казалось бы, какой Кобзон? Но нет, он и тут напомнил о себе. Все новости были заполнены сообщениями о том, что США ему не дают визу, потому что он связан с мафией. Потом наступили 2000-е. И, казалось бы, какой вообще может быть Кобзон? Ведь давно уже Земфира, Пол Ван Дайк, я не знаю там кто во что гораст. Но нет, наш герой и тут сумел напомнить о себе. Единая Россия, кто, если не Путин, ЛНР, ДНР и все такое. Вот был человек, при любых обстоятельствах делал все his way. Учитесь, молодежь, жить так, чтобы потом не было мучительно больно.
Есть эпизоды, за которые Кобзона не в чем упрекнуть даже недоброжелателям. Например, его участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке, и помощь в организации похорон Владимира Высоцкого. Павел Данилин.
Мир его праху. Великий был человек. Когда звери захватили Норд-Ост, они потребовали переговорщиков. И вот Кобзон и Хакамада пошли туда и вывели троих детей и женщину. А все, кто там что-то про него вякает, на себя примерьте вот это. И 4 спасенных жизни, и рот захлопните. Хорошую жизнь прожил, красивую и достойную.
Кирилл Шулика.
Благодаря Кобзону Высоцкого похоронили на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Наверное, не стоило бы это говорить, но будь Высоцкий жив, он был бы сейчас где-то примерно по шкале ценностей рядом с Кобзоном. Еще Иосиф Давыдович выводил детей из Норд-Оста. Этот подвиг навсегда останется с ним, даже на том свете, я не сомневаюсь. мало кто знает, но Кобзон какие-то нереальные деньги отдавал чужим людям чуть ли не с улицы. На лечение, на детей и так далее. Доставал и давал, оплачивал операции. Про незнакомых сложно назвать имена, но благодаря Кобзону жив до сих пор знакомый ему Караченцев. Да, и он за свою жизнь написал огромное количество прошений о помиловании. Тихо, незаметно, без хайпа. Кто-то писал доносы, а он прошение о помиловании. Это вместе с детьми из Нордоста навсегда останется с ним на том свете.
Лев Рубинштейн.
Октябрь 2002 года. Дубровка, Нордост. Неправдоподобный кошмар и парализующий ужас. Мы с друзьями сидим у кого-то дома и слушаем, читаем, смотрим новости, одна другой страшнее. Слышим, Иосиф Кобзон вошел в здание театра. Террористы позволили ему вывести оттуда несколько человек-заложников. «Ну что ж», — сказал кто-то из друзей, — «пожалуй, зачтется». Вот и я, честно говоря, надеюсь, что зачтется.
Песни из репертуара Кобзона у старшего поколения ассоциируются с советским официозом, а тем, кто родился на излете СССР, они скорее навевают приятные воспоминания о детстве. Нахим Шифрин.
Умер Кобзон. Эпоха советской песни закончилась.
Константин Эггерт.
Постараюсь запомнить хорошее. Две песни «17 мгновений весны» и «Спасенных из театра на Дубровке детей». А за плохое ему теперь давать ответ не мне.
Данила Гальперович.
Какая держава, такой и Синатра.
Иван Курило.
И все же Кобзон в памяти останется как символ и часть 70-х, моего детства, а не как депутат и вот это все из последних десятилетий.
Но есть и те, кто считает, что покойный перечеркнул все свои былые заслуги, когда проголосовал за закон Димы Яковлева, из-за которого сирот больше не могут усыновлять приемные родители иностранцы. Дмитрий Гудков.
Сейчас, вспоминая Кобзона, все говорят, конечно, о его песнях, о Норд-Осте, где он абсолютно героически отправился к террористам, но и о том, что он голосовал за закон подлецов. Хотя терять ему тогда, в его возрасте, было уже совершенно нечего. Жизнь любого политика – это бег на длинную дистанцию. Можно отлично стартовать, вырваться в лидеры, но за несколько метров до финишной ленточки споткнуться. И запомнят тебя не потому, как быстро в середине пути ты несся к цели, а вот по этому падению. И уже на него, как на основание той самой пирамидки, нанижут всю остальную жизнь. Стоит ли так портить себе биографию? Каждый решает сам.
Одним из главных событий недели стало обращение к российскому народу президента Путина, который наконец-то высказался по поводу пенсионной реформы. В сети строили самое смелое предположение. Поскольку накануне на целых две недели пропал с радаров Дмитрий Медведев, ходили слухи, что президент объявит об отставке премьера, чтобы свалить бремя непопулярной реформы на него. Однако никаких сенсационных заявлений Путин не сделал. По большому счету, содержание его выступления свелось к тому, что пенсионная реформа абсолютно неизбежна, потому что российской экономике не вытянуть такого количества пенсионеров. Только женщинам немного повезло. Президент предложил поднять им пенсионный возраст не до 63, как раньше предлагалось, а только до 60 лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Иван Давыдов.
Главный вывод из речи Путина. Женщин власть боится больше, чем мужчин. И правильно делает, конечно.
Элла Паниях.
Если убрать маловажную лапшу, две важных уступки. Минус освежающее повышение пенсионного возраста для женщин. Пенсионные льготы по налогам, проезду и так далее назначать по фактическому старому возрасту, а не с реальным выходом на пенсию. Зато мера с потенциально тяжелейшими последствиями – введение ответственности работодателя вплоть до уголовной за увольнение работника предпенсионного возраста. И признано, что резервов нет ни на что вообще. Страна пока не банкрот, но живет от получки до получки. Я думаю, что это отразится теперь на всей остальной социалке и вообще на любых маломальски осмысленных госрасходах. Факт признан. Чего уж теперь. Можно все остатки пускать на мосты и Сирию. И ни одного слова о привилегиях силовиков.
Алена Попова.
Почему, по мнению президента, повышают пенсионный возраст? Эхо Великой Отечественной войны. Последствия 90-х. Нерешительность предыдущих правителей. На самом деле, экономика, существующая только за счет экспорта природных ресурсов. Низкопроизводительные рабочие места с мизерной зарплатой. Корявая пенсионная система. Милитаризация в ущерб социальным расходам. Лежащие в офшорах миллиарды долларов, выведенных из страны. 102 долларовых миллиардера при десятках миллионов нищих. Чиновники, думающие только о личном наваре, а не о благосостоянии граждан.
Ольга Рощина.
Что нового он может сказать? Что виноваты лихие 90-е? Или загнивающий Запад? Или вы полагаете, что он признается, сколько он с дружками распилил и растащил по панамкам во времена высокой нефти? Боже, прекрати все это поскорее, я тебя прошу, сил уже нет.
Митя Олешковский.
Я так и не понял, кто нас, по мнению Путина, завел в эту тяжелейшую экономическую ситуацию? Ельцин или Медведев?
Максим Кац.
Кажется, Путин не планирует объяснять, на кой фиг он устроил внешнеполитические авантюры с Крымом, Донбассом, Сирией и поругался со всем миром, что обрушило нашу экономику. Это было бы намного интереснее, чем рассказ про 90-е и Великую Отечественную войну.
Владимир Варфоломеев.
Глава государства объявил о предстоящем резком повышении пенсионного возраста для граждан. Это, собственно, и есть вся реальная суть сегодняшнего события. Слова про некое смягчение и тому подобное – просто пиаровская шумиха.
Марк Фейгин.
По итогам того, что сказал Путин о пенсионной реформе, вспомнился старый анекдот о сумасшедшем доме, где за примерное поведение психам обещали налить в бассейн воду.
Твиттер тот самый Мартин.
Сотрудников запретят увольнять за 5 лет до пенсии. Работодателям будет грозить административная и уголовная ответственность. Ну, теперь после 50 лет вообще невозможно будет найти работу, а всех уволят до 55.
Петр Шкуматов.
Друзья, а не кажется ли вам, что введение уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста приведет к тому, что все предприятия начнут увольнять людей, начиная с 50 лет? Самых ценных сотрудников будут переводить на фриланс или на договоры с фирмами-помойками. И еще момент. Представим себе ситуацию, когда на собеседование приходит человек предпенсионного возраста, который вам не подходит по причине некомпетентности. Но потом вы вдруг обнаруживаете, что на вас заведено уголовное дело за то, что вы отказали в приеме на работу по возрасту. Тут же очень тонкий лед. Вы, как работодатель, будете вынуждены доказывать, что у предпенсионера действительно не хватало навыков. И если объявление о вакансии составлено неудачно, например, слишком общие требования, а у предпенса есть официальные сертификаты о дополнительном образовании, то вам и вашему предприятию крышка.
Алик Пухаев.
Российский бизнес и без того страдает от давления правоохранительных органов. Тысячи бизнесменов оказываются за решеткой по надуманным делам, сотни лишаются своего имущества, а десятки умирают, не дождавшись окончания тюремного срока. И теперь Владимир Владимирович дарит силовикам еще одну возможность кошмарить бизнес. Более того, своим решением Путин формирует прослойку «люди предпенсионного возраста», которая будет крайне токсичной для бизнеса и от нее будут старательно избавляться.
И, как обычно, есть группа комментаторов, всегда готовых поддержать инициативы власти. Маргарита Симоньян.
Путин сегодня взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу ever. Ответственность лицом. А мог бы и не брать.
Сергей Марков.
Выступление Путина по пенсионной реформе было очень теплым, человеческим и даже каким-то извиняющимся перед народом, перед людьми.
Евгений Минченко.
Учитывая накал и драматургии, предшествовавшей общественной дискуссии, Путину, скорее всего, удастся снизить негативный фон в обществе. Тем более, что предложение о неизбежности реформы в обществе сформировано. Путин удержал образ мудрого отца нации, который в деталях знает, как живет народ, и детально разбирается в проблематике. Рейтинги «Единой России» в регионах это обращение вряд ли восстановит, но сможет стабилизировать. Логичным продолжением в медийной кампании – выглядит уход в детализацию, разъяснение, кому что причитается, кого и как коснется новое законодательство с учетом предложений президента.
Максим Кононенко.
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии, и теперь он уже остался в истории. Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. И, возможно, высшей точкой его миссии окажется проведение в России самой тяжелой, невозможной с социальной точки зрения реформы. Еще раз повторяю, это не может вызывать ничего, кроме глубокого уважения, потому что это очень, очень непростая игра.
Отдельные комментаторы, правда, почему-то думают, что из этой игры Путин может вскоре выбыть. Сергей Шмидт.
Кажется, Путин впервые взял личную ответственность за принципиально непопулярное решение. Напомню, что ни с монетизацией льгот, ни с реформой Академии наук такого не было. Борьба с «Единой Россией» теперь перестает быть убедительной. Теперь надо бороться с самим.
Валерий Соловей.
Впервые Путин взял на себя прямую ответственность за абсолютно непопулярные решения. И это означает, что готовится транзит системы. Отвечать за сказанное будут другие люди. Скорее всего, они просто разведут руками.
Петр Фаворов.
В этот черный для отечественного феминизма день мы узнали, что Путин реально собирается уйти в 2024 году.
Удалось ли президенту убедить россиян в необходимости реформы, выяснится 9 сентября. В этот день по всей стране намечены новые акции протеста против нее. А я на этом прощаюсь. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.